Сегодняшний выпуск «Американского часа» откроет апрельский выпуск «Нью-Йоркского альманаха», в котором мы с музыковедом Соломоном Волковым обсуждаем новости культурной жизни, какими они видятся из Нью-Йорка. Соломон, какое, по-вашему, главное событие в культурной жизни Нью-Йорка этой весны?
Для меня главный сюрприз – это тот восторженный прием, который был оказан возобновлению постановки оперы «Хованщина» в «Метрополитен-опера». Дружный восторг всей прессы, переполненные залы, в которых, конечно, очень много русскоязычных слушателей и зрителей, но также и большое количество американцев. И должен сказать, что от раза к разу при возобновлении «Хованщины» как бы понимание и одобрение, и как бы уже даже и любовь к этой опере, она все увеличивается. Вот Джей Норлингер, влиятельный американский музыкальный обозреватель, посвятил восторженную статью «Хованщине» и разбирался во всех этих там хитросплетениях политических. Для американцев «Хованщина» может быть несколько статична и несколько длинновата, но лично я считаю ее, может быть, величайшей русской оперой вообще.
У Мусоргского, надо сказать, вообще очень счастливая судьба на Западе, может быть, даже более счастливая, чем в России. Если любимые русские оперы написал Чайковский, то любимые русские оперы на Западе написал Мусоргский, и, конечно же, это Борис Годунов. «Хованщина» дело другое, не так?
Да, в том-то и дело. И с «Хованщиной» проблема из-за ее, во-первых, действительно статичности, потому что Годунов у Мусоргского развивается гораздо более динамично, но также из-за ее внутренней противоречивости, потому что Годунов у Мусоргского, в общем, движется как такой скоростной поезд. И там есть центральный герой с его таким психологическими терзаниями а-ля Достоевский, чрезвычайно, конечно, усугубленным по сравнению с пушкинским первоисточником Мусоргским, потому что он создал такое квазиэкспрессионистское произведение. А в «Хованщине» как бы не очень понятно, почему и как себя ведут персонажи. И, кстати, должен сказать, что приблизительно такое же отношение еще можно встретить даже и в России, где говорят, ну, например, Шакловитый, вот один из персонажей, он доносчик, там, подлец, убийца, с одной стороны, а с другой стороны он поет арию «Спицстрелецкое гнездо», в которой выступает родителем за судьбы России. Как это может быть? Мой ответ простой. Человек может быть и таким, один и тот же. Можно себе представить, что он такой доносчик и уголовных дел мастер, вроде Шакловитого, каким он изображен у Мусоргского, может также и ощущать себя полностью родителем за судьбы России. Вспомните Комягу, персонажа из «Дня опричника» у Сорокина. Заплечных дел мастер, который ощущает себя российским патриотом и ответственным за ее будущее великое, думает об этом и философствует.
Ну, я думаю, что все охранники в лагере ГУЛАГа тоже чувствовали
так
себя
патриотом. Так в чем же тогда претензия? Зейк Мусоргс, образ Марфы тоже вызывает нарекания. Как может она одновременно любить такого слабого человека, как князь Андрей Голландский, и быть олицетворением религиозной страсти женской, вот в ее лучшем выражении. А тоже может абсолютно спокойно уживаться в одной женщине.
Мусоргского оперы всегда связаны с политикой. Они никогда не ставятся просто так. Они всегда говорят что-то нам о сегодняшнем дне.
Да, это, ведь, кроме всего прочего, еще и величайшая политическая опера, потому что в ней концентрируется все именно на политике. Все эти психологические как бы тонкости, сложности, хитросплетения, они составляют только фон для показа столкновения разных исторических сил. России новой, которая представлена Петром и его сторонниками, и России старой, которая представлена раскольниками, и тех, кто их поддерживает.
Как так получается, что это всегда современно?
Вот в том-то и дело. Каждое возобновление «Хованщины», будет на Западе, и уж, конечно, в особенности в России, всегда ассоциироваться с текущим политическим моментом. Но что интересно, на сей раз, скажем, критик «Нью-Йорк Таймс» сравнил политическую ситуацию в «Хованщине», как она изображена, с тем, что он наблюдает в современной американской политической жизни. Вот такое же столкновение полярных политических сил, такое же усиление сектантских позиций, такой же религиозный фанатизм. Это я все цитирую обозревателя «Нью-Йорк Таймс», который увидел в «Хованщине» какие-то уроки для понимания современной политического процесса в Америке.
Знаете, Соломон, ведь действительно есть сходство между фундаменталистами, скажем, в Америке и, допустим, старообрядцами в России. Фундаменталисты всех стран мира, в них есть много общего. И, конечно, для Америки это тоже актуальная проблема, особенно в последние годы, когда Америка переживает религиозный подъем, и действительно фундаменталисты в Америке – это крупная сила, в том числе и политическая. Но что мы скажем о спектакле? Насколько он удался?
Это старый спектакль. Он добротный очень был и хорошо очень возобновлен. Он поставлен скорее в таком монументальном стиле, который заставляет вспомнить о Большом театре. О его
что и хорошо.
Да, абсолютно.
Потому что всегда смотреть интересно.
И главная как бы ударная сила этого возобновления — это блестящий исполнительский состав. Некоторые певцы, скажем, впервые даже появились на сцене Метрополитена, вроде знаменитого уже баса Анатолия Кочерги, который пел Хованского. И впервые в русском репертуаре выступил замечательный бас баритон Эльдар Абдразаков, муж Ольги Бородиной, которая считается лучшей современной Марфой и еще раз подтвердила эту свою репутацию в этом спектакле. Марфа – это фирменная роль Бородиной, так как она... Никто Марфу не исполняет, так как она никто Марфу не чувствует, и в этом смогут убедиться наши слушатели. Исходила «Молодёшенька», одну из глубочайших и величайших арий русского оперного репертуара, исполняет Ольга Бородина, лейбл «Philips».
Радио «Свобода» в программе «Поверх барьеров. Американский час» с Александром Генисом.
В эфире апрельский выпуск «Нью-Йоркского альманаха», в котором мы с музыковедом Соломоном Волковым обсуждаем новости культурной жизни, какими они видятся из Нью-Йорка. Тренды, тенденции. Сегодня я предлагаю обсудить один любопытный эпизод в театральной жизни Америки, связанный с постановкой, которую очень трудно описать в человеческих словах, потому что действительно выглядит странно. Это, в сущности, это театр книги. Приходит человек, садится на сцене и читает целиком книгу. В данном случае речь идет о книге «Великий Гэтсби». И это спектакль, постановка, не знаю, как назвать, вызвала большой интерес в Америке. Спектакль идет на ура. Книга всем очень нравится, что легко понять, мне тоже. Но в связи с этим началась полемика в прессе о том, как вообще театр обходится с литературными произведениями. И вот тут-то очень любопытно, потому что американский театр в последние годы всерьез взялся за русскую литературную классику. И не русские пьесы, а русскую прозу. Причем мне кажется, что это вполне естественно, потому что русские пьесы, русские драматурги не так-то хорошо известны на Западе, если, конечно, не говорить о Чехове, который не считается русским драматургом, а считается драматургом вообще, как Шекспир. Зато все остальные, ну, скажем, Островского не знают, или Грибоедова, трудно представить себе его.
Да Гоголя не знает пьесы.
Тоже верно, хотя «Ревизорочек» все-таки идет. Но тут идет речь именно о прозаических произведениях, а именно о трех произведениях: «Крейцерова соната» Толстого, «Записки сумасшедшего Гоголя» и «Записки из подполья» Достоевского. Все три спектакля были поставлены по книгам, по прозе, и каждый был инсценирован по-своему. Речь идет о том, насколько возможно, желательно и интересно можно интерпретировать книгу для театра.
Ну, можно попытаться обсудить это на примере «Крейцеровой сонаты», может быть, наиболее интересного из тех трех спектаклей, о которых вы сказали. Рецензии восторженные, и дело упирается, на самом деле, как всегда, в личность актера. Кто исполняет в данном случае роль Познышева, рассказчика, от чьего имени ведется повествование, как известно, в «Крейцеровой сонате», так трудно себе вообразить. Ну, как инсценировать «Крейцеровую сонату»? А сделано очень просто. На сцене сидит актер Хилтон Макре, относительно которого сказано, что это роль его жизни, безусловно, и он так ее и доносит. И это купе поезда, то есть так как действие происходит и у Толстого. И зритель себя как бы ощущает запертым в этом купе рядом с персонажем, который буквально, что называется, его берет за пуговицы и начинает рассказывать ему историю своей жизни. Причем с помощью видеопроекции там сзади такие всякого рода фантазмы возникают, которые складываются постепенно в фигуры из повествования. То есть жена и музыкант, скрипач, который, по идее, поздно
услышал жену, соблазнил его, увел его от него. И, в конце концов, даже за проекцией, как бы там возникают такие видения, и настоящие два актера там высвечиваются, скрипач играет, жена ему аккомпанирует, и как бы все вместе взятое существует то ли в воображении Познышева, то ли действительно видит слушатель, зритель, как все это развивается. И все вместе взятое является чрезвычайно эффективным театральным зрелищем в итоге, увлекательным.
При этом любопытно, чтобы сделать его театральным и увлекательным, нужно было порезать Толстого. Совершенно справедливо убрали безумные мысли Познышева и безумные мысли Толстого о том, что сам секс греховен, а не какая-то ситуация.
Институт брака тоже
как таковой, да. Это все выбросили, и как пишет газетный рецензент, в конце концов, они сумели сделать из Толстого Сомерсета Моэма лаконичный, короткий, интенсивный рассказ о супружеской измене.
Вот это для меня выглядит несколько сомнительной похвалой. С другой стороны,
это скорее скепсис, чем
похвалой. Да, если вспомнить о той реакции, которая в свое время вызвала Крейцерова соната, когда она только появилась. Она ведь, как известно, была запрещена царской цензурой в России. И вот когда она стала распространяться в списках, то в России происходили массовые случаи оскопления. Такое впечатление производил этот самиздат того времени. То есть люди под влиянием идеи Толстого себя оскопляли, чтобы не подвергаться тем соблазнам, о которых столь выразительно написал Толстой.
Соломон, меня всегда интересовало в Крейцеровой сонате Крейцеровой соната. Почему именно это музыкальное произведение Толстой, который так блестяще знал музыку и рыдал от одной ноты, почему именно Крейцеровой сонату он выбрал для этой вещи? Что Крейцеровой сонате такого фатального? Я этого не слышал.
Крейцеровая соната, безусловно, самая монументальная и самая экспрессионистская из 10 сонат, написанных Бетховеном для скрипки и фортепиано. И в ней можно усмотреть элементы демонического. Я согласен здесь с Толстой. Но ведь имейте в виду, что это все происходит также в искривленном сознании Познышева. В конце концов, Познышев мог бы избрать и сонату Франка, или сонату
Моцарта. Но Толстой не случайно, конечно, выбрал Бетховена, а что-то значило и
для него. Я думаю, что, может быть, что-то означало для него лично, в личной жизни. Какие-то, может быть, у него были с этим связаны эротические воспоминания, потому что Толстой принадлежал к избранным людям, у которых слушание музыки вызывало супер обостренный и часто негативные эмоции. Толстой плакал регулярно, слушая музыку. Толстой говорил, что музыка – страшная сила устами Познышева, но и повторял эти соображения в своих приватных разговорах, что это страшная сила, которую нельзя просто так давать возможность существовать. Это должно как-то регулироваться, так как вот это делалось, или предполагалось, или планировалось в Древнем Китае, согласно Платону, в античной Греции.
Да нестийская сила музыки разрушительная, она Толстого пугало, и Крейцерова соната в конечном счете выражение именно этого направления, отрицания денисийства. А у Бетховена это слышно?
Известная реакция Ленина, кстати, на музыку Бетховена, что это нечеловеческая музыка, и что ему трудно слушать эту музыку, потому что после нее там хочется людей гладить по головкам, а нужно их по головкам бить.
Что он и сделал.
Да. То это связано с тем, что Ленин на самом деле тоже с такой же остротой, как Толстой, воспринимал музыку. Потому что можно ведь музыку слушать совершенно спокойно. Ну, послушал одно, а смертный приговор подписал совершенно другое. Но на Ленина эта музыка действовала именно вот таким острым, раздражающим и угнетающим даже образом, как и на Толстого. И оба, между прочим, высказывались таким образом именно по поводу Бетховена, который действительно является человеком, способным вызвать вот такую сильную эмоциональную реакцию. А мы завершим наш разговор фрагментом из соната Бетховена, который прозвучит в исполнении Натана Мильштейна и Жоржа Плудермахера, лейбл «Телдек». Thank you.
Санкт-Петербургская консерватория в Америке.
На сей раз мы будем говорить о человеке, который формально в Петербургской консерватории не обучался, но которого, тем не менее, мы можем считать, пожалуй, самым влиятельным представителем того, что можно именовать Петербургская музыкальная школа, самым влиятельным ее представителем в мировой сфере.
Соломон, по-моему, тут самый раз сказать, а чем отличается Петербургская школа от московской? Что значит петербургское влияние? Что значит это в музыке?
Вы знаете, когда мы говорим «Петербургская музыкальная школа», Ленинградская школа кинематографа, московская традиция русской литературы. Мы всегда имеем в виду какие-то конкретные личности. Личности создают школу, создают направление, создают национальное лицо. Я навсегда запомнил разговор с моим ментором по как раз Ленинградской консерватории Арнольдом Наумовичем Сохаром относительно того, русский ли композитор, скажем, Скрябин. Национальный ли он композитор? И я запомнил замечательный ответ Сохара. После того, что сочинил Скрябин, то, что он сочинил, можно считать национальной традицией. То есть сначала человек сочиняет нечто, а затем национальная традиция либо принимает это достижение творческое своего лона, либо отторгает. И в большинстве случаев, должен сказать, принимает, если это достаточно талантливое произведение. И таким образом национальная традиция расширяется. Так и в данном случае под Петербургской школой композиции мы впервые в первую очередь подразумеваем школу композиции, созданную усилиями Николая Андреевича Римского-Корсакова, о котором мы рассказывали в прошлый раз. Он создал основы Петербургской музыкальной школы с ее несколько строгой, с одной стороны, манерой, а с другой стороны, красочной и живописной. Такие два полюса с очень сильным профессиональным...
Как мир искусства, скажем,
да, который является, кстати, типично петербургской художественной школой, мир искусничества. И с очень сильной профессиональной основой, что тоже любопытно, учитывая, что ведь сам-то Римский-Корсаков тоже в Петербургской консерватории ведь не кончал. Он уже пришел к нее педагогом, а воспитывался в кружке, который отрицал даже необходимость создание консерватории в России, Балакиревском музыкальном кружке, то, что мы теперь именуем «могучей кучкой». Но сам Римский-Корсаков очень много занимался, он был автодидактом в этой области и достиг невероятных профессиональных высот. Ему принадлежит специальный учебник оркестровки. Лучшего оркестровщика в России, наверное, чем Римский-Корсаков, не существовало. И в этом смысле человек, о котором мы сейчас будем говорить, Игорь Федорович Стравинский, вот, может быть, он сопоставим с Римским-Корсаковым как великий мастер оркестровки. Так вот, Стравинский, он окончил ведь Петербургский университет как юрист. Он консерватории тоже никогда не кончал. Но он частным образом занимался сначала у учеников Римского-Корсакова, а затем с 1903 по 1905 год учился приватным образом у самого Римского-Корсакова и был его верным учеником, настоящим последователем. И ранние партитуры Стравинского, из которых нужно выделить, конечно, его первый балет «Жар птица», созданы под несомненным, очевидным влиянием Римского-Корсакова, можно это невооруженным ухом, что называется, уловить, и уже по этому одному мы можем считать Стравинского достойным быть включенным в список людей, которые повлияли на американскую музыку, представляя собой Петербургскую музыкальную школу. А уж влияние Стравинского на американскую музыку, оно беспрецедентно. Нету такого вообще американского композитора 20 века, который так или иначе не подпал бы под влияние Стравинского, не позаимствовал ли что-нибудь у Стравинского. И сейчас это влияние они уже распространяются и на 21 век. Точно так же.
Но ведь Стравинский далеко не сразу попал в Америку. Его путь в Америку был настоящей одиссеей.
Он приехал туда в 1939 году. Он сначала жил в Швейцарии, потом во Франции. Но с наступлением неблагоприятной атмосферы в Европе он перебрался сначала в Лос-Анджелес, затем в Нью-Йорк.
Соломон, Стравинский оказал огромное влияние на Америку. А какое Америка оказала влияние на Стравинского?
Он заинтересовался американской музыкой еще до того, как приехал в Америку и использовал элементы джаза, элементы рэг-тайма в своих достаточно еще ранних сочинениях. Но когда он перебрался сюда, то он сочинил произведение, которое как бы стало эмблемой американского Стравинского. Это так называемый «Эбони Концерто», «Черный концерт» 1945 года для кларнета и джаз-бенда. И здесь он прозвучит в интерпретации французского дирижера, огромного знатока современной музыки и большого поклонника Стравинского Пьера Булеза. Лейбл «Deutsche Grammophon».
Радио Свобода.